Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Йога-радио. Вы слушаете передачу «Священная Земля». Мы изучаем Бхагавад-гиту вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши радиослушатели. Очень рад быть снова вместе с вами.
Очень рады и мы быть вместе с вами, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем, конечно же, изучать Бхагавад-гиту. Сегодня Ананда Киртан у нас на очереди. Глава 8, текст.
Номер 14.
Номер 14. Я так понимаю, это то, чего мы давно ждали.
Да, действительно. Потому что такая очень глава интересная. Очень амбициозно звучит достижение обители Всевышнего. Каждый человек, который, в общем-то, встает на путь духовной практики, то, безусловно, как цель определяет для себя это вернуться к Богу. И любая духовная практика, она, в общем-то, предполагает, что она приводит вас в духовный мир, в духовную обитель, к духовному общению с абсолютной истиной, с Богом. И вот Бхагавад-гита такая бескомпромиссная книга. И мы много говорили на эту тему, что чем она отличается, чем она хороша. И вот один, наверное, из критериев, который очень уместно заметить, что она очень лаконично и бескомпромиссно определяет главные постулаты, главные цели и какие-то главные, я бы сказал, формулы для человека, который для себя, что он хочет достичь Бога. И вот эта глава, которую мы сейчас проходим, это уже 8 глава, которую фактически она говорит уже, ну, это целая серия, 6 центральных глав Бхагавад-гиты из 18. Они, в общем-то, говорят такие сокровенные вещи. И вот одна из глав, о которой речь идет, 8 глава, она называется так, «Достижение обители Всевышнего». И ценность, собственно, заключается в чем, что как достичь Бога, рассказывает сам Бог. И Кришна в этой главе, он рассказывает, начинает с того, что, ну, так пройдемся по предварительным каким-то стихам, которые мы уже прошли. Он говорит о ценности жизни, и ценность жизни в том, что это жизнь, что душа, она вечна, и наша жизнь, которой мы живем, она имеет ценность. И ценность заключается в том, что благодаря человеческой форме жизни, то есть в том положении, в котором каждый из нас оказался, каждый наш радиослушатель, каждый из там скольки миллиардов людей, в положении таком, что он имеет у себя под рукой инструмент, благодаря которому он может раз и навсегда положить конец всем проблемам в своей жизни. И какие проблемы определяет Кришна? И, в общем-то, все священные писания об этом говорят. Это, конечно же, 4 основные. Это рождение, старение, болезнь и смерть. Рождение в этом мире, оно предполагает, что вы вступаете в новый круговорот, то есть в какой-то в новый день, который вам будет что нести? Старение, болезнь, смерть. И, ну, конечно, вот сегодня есть солнечный яркий день, я даже там в чате написал, я смотрю, такая география широкая такая в Йога-раде.
Ну да, у нас такая интересная дискуссия в чате.
Это и Нюрнберг, да, и одесситы слушают, и россияне, по-моему, с Питера кто-то там выкладывал в чат. Вот, Инна, пожалуйста, вы где живете? В Германии? Инночка, вы откуда, с какого города?
Недалеко от Нюрнберга, кстати, из Бамберга.
Ага, вот видите, где-то рядом. Вот мы, ну, условно, недалеко от Одессы, хотя, конечно, не так, чтобы уж совсем близко. Ну, в общем-то, географически как-то вот мы тут в одном месте.
Ну да, в масштабах планеты однозначно вместе, рядышком.
Да, и люди живут в этом мире, и вот эта ценность, человеческая жизнь, ей нет цены. Но если человек, он не пользуется правильно, и Кришна говорит, что в конце концов вы будете вынуждены снова родиться. Снова родиться, потому что ну, раз вы решаете для себя, или человек решает для себя вот такую формулу жизни, она предполагает, что вы будете оставаться в пределах вот этих интересов, которые вы имеете как душа. Казалось бы, у души у нас есть изначальные интересы, и потому что есть изначальная природа, и эта природа — вечное знание, блаженство. Но корни этой природы нашей и родной дом, он лежит вне сферы вот той реальности, в которой мы живем. Но для того, чтобы туда вернуться, надо же иметь желание. И желание – это только такой вот залог, как говорит Рупа Госвами, что нужно лаулья, внести эту плату, страстное желание вернуться в духовный мир. Но в духовный мир, чтобы вернуться, надо же, наверное, обладать какими-то качествами. То есть есть желание, но желание, оно должно привести человека к каким-то практическим усилиям. То есть человек должен развить качество, благодаря которым ему будет позволено вернуться вот в ту обитель, в которую, собственно, нас призывают, где наши корни, наш родной дом, и где все вечно, полно знания и блаженства. И в этом заключается ценность человеческой жизни, что наша жизнь, она предназначена именно для этого.
То есть все-таки желание – это неплохо?
Это очень много, конечно. Потому что, как говорится, мы там, где наше сердце. И само по себе желание, это означает, что мы где-то положили свое сердце. То есть наше сердце там, где наше желание. Кришна объясняет это. И это на самом деле, конечно же, это такой серьезный философский вопрос, помимо такого вот бытейских каких-то практических сторон этой темы, что Кришна объясняет в Бхагавадгите, как, собственно, все происходит. Он говорит, да, это вишен пумса, сангасти шупа джайте, что как рождаются эти желания в нашем сердце. Он говорит, достаточно просто соприкасаться с этим объектом. Как мы можем соприкасаться? Ну, конечно же, непосредственно, да, там, с кем-то там, мы общаемся, нам могут быть какие-то темы интересны, мы начинаем читать в интернете, смотреть по телевизору. И когда мы соприкасаемся своими чувствами, то через какое-то время, Кришна объясняет, произойдет влечение. То есть нам станет любопытно, такое вот любопытство. Но и тут еще достаточно безопасно все. И Кришна идет дальше. Ну что за любопытство? Из любопытства вот как раз рождается вот это вот вожделение. И это проблема. Потому что как только мы начинаем желать этого, то вместе с этим мы получаем целый комплекс уже проблем. Или, ну, что такое желаю? Вот я желаю, допустим, хорошую машину. Ну, что это будет означать для меня? Это будет означать, что я должен приложить какие-то усилия, я должен там, начать зарабатывать больше денег, потому что надо обеспечивать, купить гараж, ее обслуживать, научиться водить машину, ну и так далее. То есть целый спектр каких-то расходов. И расходов не только экономических. В первую очередь, это, конечно же, психических каких-то, это привязанность, это медитация, сосредоточение наше, это поглощает часть нашей жизни, то есть это уже расходы времени, потому что одно дело, когда я свободен от этих таких интересов, мне не надо прилагать сверхусилия, чтобы заработать больше денег на эту машину, значит, больше времени человек тогда может уделить каким-то вот, ну, если он удачлив, так скажем, духовным интересам, ну и так далее. И вот это вот проблема. И когда появляется это вожделение или желание обладать, то тогда человеческая жизнь начинает перетекать в это русло. А как следствие, этим уже все не заканчивается. И Кришна очень хорошо объясняет. Он говорит «Каратхат бавати самахах». То есть потом человек впадает в иллюзию, когда он начинает бежать за этим, за всем. Он уже не совсем ясно может понимать, что для него плохо, что хорошо. То есть теряется, или, скажем, меняются определенные ценности, происходит переориентация ценностей. И человек потихоньку начинает впадать в иллюзию по поводу реальности. И за иллюзией что происходит? Ну, происходит, конечно же, гнев, потеря памяти. Там. Ну, целый, в общем, такой вот... иногда для человека невидимая вот такая вот взаимосвязь, цепочка, но которая рано или поздно заканчивается, в общем-то, одним – старостью, болезнью, смертью. И Кришна, он напоминает об этом. Он говорит, будьте внимательны со своими желаниями. И если уж вы ставите для себя цель, вот как Инна заметила, что желание, если у нас есть уже вернуться к Богу, то это желание это означает, будет означать цель. Но это желание тоже просто так не возьмется. И опять же, исходя из той формулы, которую Кришна описывает в Бхагавадгите, которую вот отчасти процитировал фрагментами стихи эти. И как это происходит? Ну, нужно соприкасаться с чем-то духовным, с чем-то трансцендентным, чтобы наши чувства вовлекались и происходил вот этот вот взаимообмен между нашими чувствами и какими-то духовными объектами. Будь это Священное Писание, будь то духовное общение, или мы слушаем лекцию, слушаем йога-радио, смотрим какие-то трансцендентные, скажем, там, фильмов сейчас очень много. Ну, то есть информационный мир имеет свои прелести. Заходишь в интернет и можешь очень много найти полезной для себя трансцендентной, духовной, настоящей информации. Если это будет происходить, будет развиваться это желание. И это желание, оно в конце концов перерастет вот в это вот лаулия, страстное желание достичь этого. И Кришна об этом говорит, потому что нам нужно успеть развить это страстное желание еще до того, как мы расстанемся с телом. Потому что страстное желание вернуться к Богу — это очень редкая вещь. Она просто так не приходит, она с трудом дается. Потому что насколько мы тратим время, да, вот посмотреть, как люди живут. 99%, наверное, времени люди тратят на то, что не связано с Богом.
На материальное желание.
Материальное желание, да. И не всегда это как-то вот порочно, потому что ну, надо жить, как-то надо зарабатывать деньги, семья, жена, там, муж, работа. Ну, то есть вот какие-то хлопоты, ну, такая бытовуха. Но эта бытовуха, вот она как раз и крадет у нас основное время, и человек потом просто не успевает. То есть, знаете, как не успел оглянуться уже раз и все, и уже и некогда. Потому что уже тело не так функционирует, уже старое, оно уже не способно на многие вещи. Вот годы проходят, я на себе ощущаю, как мне легко, допустим, давались, там, я изучал стихи, сколько шлок выучил в свое время. Сейчас мне с трудом, каждая буква дается. Читаю книги каждый день, но я понимаю, что вот эта вот способность впитывать эти знания, оно уже не та. И почему? Тело. Просто тело стареет, никуда от этого не денешься. И хоть мы выглядим еще такими бодрыми, веселыми, но на самом деле время не щадит. И так это происходит. И как раз и Кришна объясняет, вот он говорит, что, и что нужно делать. То есть если мы уж хотим достичь обители Всевышнего, то нужно, конечно же, какую-то практику. То есть нужно прилагать какие-то усилия. И эти усилия — то, что в духовной, ведической культуре называлось йогой. И мы вот на прошлой лекции говорили, я озвучивал это, что мне очень понравилось, как Шрила Прабхупада, вот эта вот серия стихов, включая как раз 14-й, и там несколько предыдущих, Шрила Прабхупада комментируя, он объясняет, что такое йога. И мы как раз на прошлой лекции говорили, он так удивительно сказал, йога — это плюс. Плюс Бог. Вот что такое йога. И если человек живет без Бога, это минус. То есть в его жизни стоит минус, чего-то будет не хватать. И это вот этот минус, он, конечно же, лишает человека многих возможностей. И самое главное, конечно, вот эта главная возможность реализоваться в духовном смысле. То есть вот науку самосознания, необходима наука самосознания, чтобы мы вернули свое изначальное чистое состояние ума, чистое состояние восприятия реальности, как буквально у кого-то, по-моему, Бхактивидья Пурны, что ли, Махараджа, я прочитал, вот буквально недавно где-то вычитал, сейчас не могу вспомнить, тут ну, много статей было разных, где объяснялось, что... А, нет, по-моему, Гурудев. По-моему, Гурудев это рассказывал, что на самом деле мы живем в пределах духовной реальности. Иногда у нас представляется, что духовный мир — это где-то, то есть какая-то часть, да, а мы где-то. То есть мы вот, знаете, как-то дистанцированно. То есть духовный мир где-то там, а мы вот где-то здесь. И объясняется, что нет. Ситуация не такая, что мы живем в пределах духовной реальности, но мы живем в таком состоянии ума, в такой способности ощущать, видеть, слышать, то есть наши способности воспринимать этот мир, она настолько вот ограничена, настолько переориентирована ну, на какие-то другие ценности, что мы не замечаем этой духовной реальности. И как раз вот эта йога, то, о чем Кришна призывает, он говорит, примите процесс хоть какой-нибудь йоги. И он описывает различные йоги. Конечно же, когда он описывает, что есть вот такая йога, такая, такая, возникает вопрос, зачем он это делает, когда он описывает карма-йогу, допустим, или гьяна-йога, тхьяна-йога. И ответ, в общем-то, простой, что разные люди встают на пути духовного самосознания. Есть люди, которые стартуют с какой-то очень большой дистанции к Богу. И, конечно же, им надо какие-то азы проходить, им научиться каким-то элементарным вещам там, человеческого бытия. Не кради, там, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй. Ну, там какой-то список есть таких вот заповедей, которые человечество имеет в виде наставлений, скажем, различных святых. Вот. Если человек на более какой-то возвышенной ступени, то, конечно же, какой смысл ему говорить об этих вещах, тратить время, если и так очевидно. И это то, чем, собственно, отличается, скажем, выгодно отличает такое произведение, как Шримад Бхагаватам, где собрались мудрецы, где пришел Шукадева Госвами, это великий садху, великий святой, там несколько тысяч мудрецов, которые, аскетов, которые изучают священные писания. И вот они собрались, такое верховное духовное собрание. То есть люди такие духовно просветленные на то время, вот они собрались, и они начали обсуждать, а что же должен делать. И как раз поднимался тот же вопрос, который поднимает и Кришна вот в этих предыдущих стихах, где он как ключевую проблему он освещает это то, что мы смертны. Это проблема, потому что со смертью мы не знаем, что нас ждет. И до смерти надо все успеть. И вот как раз Махарадж Парикшит, это, в общем-то, великий святой, но он был кшатрием, он был правителем фактически всей земли. И когда ему пришло время умирать, и он знал день своей смерти, что ему осталось 5 дней, такая вот интрига завязалась 5000 лет назад. И зная, что он умрет через 5 дней, он собрал всех своих духовников, все просветленные там, класс, который был, окружал его, и сказал: «У меня 5 дней осталось, что мне делать? Я должен быть уверен, что они будут успешны». То есть этот момент, который должен прийти через 5 дней в моей жизни, он будет успешным. То есть он будет, я его максимально благоприятно использую. И вот как раз на это собрание собралось очень много мудрецов, и появился Шукадева Госвами. Ну, описывает, Махабхарата описывает, что до этого времени они обсуждали, что же лучше, какой процесс, какая йога, или медитация на Брахман, или там, ну, изучать священные писания. Ну, то есть существуют разные мнения, и вот мудрецы спорили, и тут появляется Шукадева Госвами, и он был непререкаемый авторитет. То есть его однозначно все приняли, и его посадили на Висасану. Он ни много ни мало, он был сыном Ясадевы, то есть просветленной личностью. Он от отца получил это знание и уже вышел в этот мир самореализованной личностью. Это такая длинная история, как он попал в чрево своей матери. Очень интересная история. В духовном мире он Шука, он попугай. То есть он знает все, он знает очень сокровенное то, что происходит в духовном мире. И вот здесь он, как Шукадева Госвами, проявил себя. И он начал рассказывать. И он начал с того, что ответ, собственно, простой. Каждый человек должен слушать об играх Господа, о великолепии Бога. То есть каждый человек должен слушать о Боге. И если он начнет это делать, если он начнет это правильно делать, это тоже очень важное такое, вот, такое замечание, вот такая ремарка, то тогда его жизнь будет успешна. Что, собственно, и произошло. Был рассказан Шримад Бхагаватам, был потом пересказан, и вот мы теперь имеем его в 12 песнях. Тот, он уже, ну, есть в доступе. И в английском варианте, и уже даже в русском варианте есть в доступе. И это то, что человека приближает к Богу, и венцом всего являются какие-то личные отношения с Богом. И вот до этого стиха, который мы имеем, Кришна, он объясняет тхьяна-йогу. И в предыдущих главах он рассказал и другие виды йоги. Но в конечном счете, вот в этом стихе он прославит самую высшую йогу. И давайте мы уже перейдем к стиху и уже более, так сказать, тематически поговорим на эту тему.
Давайте.
Итак, это Бхагавад-гита, как я уже сказал, глава 8, которая так очень амбициозно звучит, достижение обители Всевышнего. Как достичь человеку обители Бога? И вот Кришна уже, это мы читаем 14 стих, он это объясняет, как же можно это сделать. Ананья четах сататам йомам смарати нитяшага тасягам сулабах партха нитяюктасья йогинагам. Перевод текста. О сын Притхи, тот, кто непрестанно помнит меня, сможет легко прийти ко мне, ибо он все время служит мне. Точка. Таков перевод, такого вот значения этого стиха, который, о котором говорит Кришна. И вот как раз в этом стихе указана цель, которую достигает чистый и преданный, как говорит Шрила Прабхупада, занимаясь бхакти-йогой. И что такое бхакти-йога? Это служение абсолютной истине, служение Верховной Личности Бога. В предыдущих стихах говорилось о четырех типах преданных, где Кришна объясняет, что есть четур-витха баджант-мам, дай Бог вспомнить, Джанах Сукритина Джуна, Джанах Сукритина Джуна, Артхак, Артхо, Артхак, Артхарто, Гьянича, Бараташаба, вот как-то так, ну, по крайней мере, вот это вот четыре, Артхак, Артхарти, Джигьясух и Гьяни. И это о четырех Кришна говорит, что есть вот четыре типа праведников. И что это за праведники? Ну, те, кто хотят какого-то материального благополучия, те, кто хотят избавиться от страданий, те, кто хотят любознательные, то есть кто, ну вот есть такие, да, людей привлекают знания. И четвертое, он говорит, это просто мудрецы. То есть мудрецы, для которых, которые сразу приходят к Богу с одной целью – служить Ему. А вот эти три предыдущие категории, которых Кришна упомянул, это те, кто ищут решение своих проблем у Бога. То есть они понимают, что есть Бог, и что как-то решить свои проблемы, но можно прийти к Богу там, в церковь, в мечеть или в какое-то другое место, где поклоняется Богу. И, ну, скажем, вымолить, попросить. И Бог, конечно же, реагирует. И Кришна говорит, это ну, неплохой вариант. То есть, по крайней мере, человек склоняется перед Богом, принимает, и сам этот факт или акт таких вот взаимоотношений с Богом, он уже достаточно благочестив, и Кришна их классифицирует, конечно же, как благочестивые люди. Но, тем не менее, он подчеркивает, что но самые лучшие из них являются, конечно же, те, кто приходит бескорыстно, без лишних мотивов, с желанием служить Богу. И также были описаны разные пути, ведущие к освобождению. И вот как раз вот этот вот, фактически несколько стихов предыдущих, они описывали один из путей. И существует также карма-йога, которую Кришна описал в третьем пути. Есть гьяна-йога, хатха-йога. И в этих стихах, в системах йоги есть некоторые элементы бхакти. Безусловно, потому что и Кришна их сам так классифицирует, потому что если уж человек приходит к Богу, то это уже какой-то элемент, ну, скажем, отношения человека к Богу. Значит, это уже какой-то бхакти, то есть уже какой-то элемент есть преклонение, служение или там прославление Бога. То есть это все элементы бхакти. Но вот однако в данном стихе, который мы сегодня прочитали, говорится о чистой бхакти-йоге, без всяких примесей. Без примеси чего? Гьяны. И мы тоже в предыдущих стихах мы это обсуждали. Это когда человек готов что-то изучать, да, слушать слова Бога, но что-то принимать, что-то не принимать, знаете, так просеивать, давать какие-то свои вольные комментарии. Ну вот я так думаю. Да? То есть иногда какие-то вещи Кришна говорит напрямую, но человеку очень трудно, может быть, принять. И он начинает как-то давать свои комментарии, подгибая под свое какое-то понимание жизни. То есть делает Бога таким вот зависимым от своего видения этого мира. Когда человек не принимает действующую систему передачи знания, как Кришна говорит, Иван Парампара Праптама, Мамраджаша Йовиду, что это знание тоже надо получать определенным образом. Существует методология, как любое, собственно, знание. Даже вот дети ходят в школу. Ну, не может же ребенок прийти и рассказать учительнице, а ну-ка давайте учите нас так или вот так, или сегодня давайте вот это будем изучать, а совсем не будем изучать там грамматику, а будем изучать там географию, скажем. Вот. То есть определенная методика обучения, и духовная наука, она также имеет свою методику. И вот осквернение гьяны – это когда человек позволяет себе вольности в этом. То есть он не принимает существующую систему. Но это как один из элементов. Конечно, есть разные грани, есть разные нюансы в этом, вот, скажем так, элементе осквернения, такой как гьяна. Вот. Есть осквернение кармой. Это когда человек он приходит и желает какие-то плоды себе. То есть уже вроде и неплохо, и уже ты вроде как с Богом, но когда есть корысть какая-то и личностные отношения, это всегда, конечно же, вносит в эти отношения какой-то вот осадок такой неприятный. И Кришна от этого предостерегает. Но тем не менее, мы же видим, что есть масса людей, есть масса даже практик, которые изначально даже это предполагают. То есть, правильно, ты приходишь к Богу, где еще простить, как не у Бога? Хорошо, сам элемент бхакти есть, но вот этот элемент корысти, он, конечно же, оскверняет. Подобно тому, как в личностных отношениях, и мы тоже рассматривали эти примеры, что если кто-то с вами строит отношения, но строит, потому что у вас есть много денег, и тогда это неприятно. То есть он вроде как с вами дружит, с вами ходит в походы, там, жмет вашу руку, но вы понимаете, что за всем этим стоит какая-то корысть. То
есть Ананда Кирна, извините, я перебью, вот сразу вопрос. Не является ли вообще желание, в принципе, желание достичь духовного мира корыстью? Ведь мы хотим чего-то хорошего для себя, да? Мы хотим быть счастливыми.
Да. Вы знаете, есть интересная история. Вот этот стих, если уж разбирать его, то есть о чем здесь говорит Кришна? Он говорит о наньяхчетах сататам. То есть другими словами, чтобы уже не разбирать совсем пословно, это чтобы человек постоянно помнил о Боге. И в этом цель. Правда, да? То есть о ком мы можем помнить постоянно? И, безусловно, того, кого мы любим. То есть вот это вот бхакти. То есть наша цель — развить это постоянное памятование. И вот у Санатана Госвами есть такое произведение, как Шримад Бхагаватамрита, Брихат Бхагаватамрита, Брихат Бхагаватамрита, там описывается путешествие одного, в общем, одного пастушка, который Гоп-Кумар. В общем, такая вот личность была, который решил узнать, кто же в этой вселенной больше всех предан Богу. То есть он решил найти того, кто больше всех любит Бога. И, собственно, это произведение, оно описывает его путешествие. Он путешествует по разным планетам, он приходит к разным людям, к полубогам, к Брахме пришел, к Индре. То есть такой длинный путь проделал. И вот там есть один интересный фрагмент. Он попадает на планету Ситхалоки. И Ситхалока — это как раз… что такое Ситхалока? Да, по определению, это уже те, кто развил мистические совершенства посредством дхьяна-йоги. Или вот как Кришна также, он в комментарии к этому стиху, он говорит, что он также упоминает, что есть это осквернение, помимо осквернения гьяной, кармы, но есть и осквернение хатха-йогой. И в чем же тут осквернение-то? Вроде все очень возвышено. То есть если мы не берем хатха-йогу, вот знаете, в европейском понимании, гимнастику, нет. Мы берем о самой изначально вот этом процессе, об этой практике, которая такая достаточно многоступенчатая, сложная. И мы говорим о совершенном процессе, вот как тхьяна-йога. И эти йоги, они попадают… могут попасть на любую планету этого мира, и даже в духовный мир им открываются врата. То есть это уже достаточно высокий и даже духовный уровень. И вот он, этот Гоп-Кумар, он попадает на планету Ситхалока. То есть Ситхалока — это где находятся вот такие трансценденталисты в том числе. И он увидел, что эти йоги, они находятся в медитации, то есть они в самадхи. То есть, ну, цель самадхи, да, самадху навидьяте. То есть, ну, вспомнил стих, на самом деле, не совсем уместно процитировал. То есть, цель самадхи, ну, в этом стихе, который процитировал, Кришна говорит, что, ну, кто не сможет достичь этого самадхи. Ну, то есть, самадхи. И они находятся все как раз вот в этом состоянии памятования Кришне. И к этому же призывает Кришна. То есть вот в этом стихе он говорит, постоянно помнить о нанякчетах сататам. А Гопкумар попал на эту планету Сиддхалоку, и он видит, они все находятся в этом состоянии. А в чем же осквернение, да? Вот вы задаете вопрос, а не является, ну, желание к духовному совершенству тоже осквернение? И он, у него состоялся диалог там, с одним из вот этих сиддх, да, йогов, которые достигли совершенства. И там такое описание, как он выходит с медитации, задает вопрос Гопкумару, говорит, куда тебе еще искать дальше? Вот оно, совершенство. И у них состоялся разговор. И он задает Гопкумару, этот йог, задает очень интересный вопрос. Он говорит, ну, какая цель? Кришна же говорит, определяет цель, как раз и вот этот стих «Ананьякчетах сататам», что и это есть бхакти. И в этом стихе это, Кришна говорит, что тот, кто находится постоянно, нитья, он говорит, нитья юктасия, то есть постоянно занят вот этой деятельностью, а ананьях – это очень четкое, очень такое целенаправленное сосредоточение. И йогинах – это преданный. То есть Кришна определяет как, его как преданного, тот, кто способен находиться в этом состоянии ананьякчетах сататам. И он говорит, ну, видишь, Кришна говорит, и мы здесь все находимся в этом состоянии. То есть это высшее состояние. И поэтому, ну, куда тебе еще стремиться, чего-то искать? Оставайся здесь с нами. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. И очень разумный вопрос. Или, скажем так, такая вот постановка. И Гопкумар, он, в общем-то, разобрался с этим нюансом. И, казалось бы, действительно все так. И то есть можно сказать, что вот она, совершенная практика, даже дхьяна-йога, она, и Кришна вроде как подчеркивает здесь, да, вот мы находимся в этом состоянии, значит, все, мы достигли совершенства. Но объясняется, нет. Есть один очень важный элемент во всей этой истории. И что является ключевым? И вот этот Гопкумар как раз, он это смог уловить, что вот эти все практики, включая даже дхьяна-йога, которая очень близка с бхакти-йогой, включая даже то, что они способны достигнуть самадхи и находиться постоянно в этом состоянии ананьякчета сататам, о чем говорит Кришна здесь. Но какой же элемент? А очень важный элемент, что йога, даже дхьяна-йога, и Шрила Прабхупада комментирует этот стих в том числе, он описывает, что здесь есть элемент эгоизма. И вот так вот неожиданно. А в чем эгоизм? А эгоизм заключается в том, что человек, который преследует, следует этой практике, преследует вот эту очень возвышенную цель, он полагается на себя. То есть в конечном счете нету полного предания. То есть предание, в котором ощущается полная зависимость от Бога. Достичь можно высокого результата, но этого элемента нет. А почему его нет? То есть это практика, которая говорит, ты сам можешь этого достичь. Это что и предлагал, собственно, вот этот йог-мистик, этому Гопкумару. Он говорит, ты можешь достичь этого состояния, давай, присоединяйся к нам, мы научим тебя. То есть ты будешь постоянно в этом состоянии медитации, куда тебе еще стремиться, вот оно, совершенство. Но это совершенство основано на личном эгоизме. Я это могу. То есть впереди стоит я. И Гопкумар сказал, нет. Впереди должен стоять Бог. А что меняет? А то, что результатом можно достичь этого, но через предание себя Богу. И вот это положение, и в конечном счете это же умонастроение. То есть когда я сдаюсь перед Богом, уже и не корчу из себя Бога, что вот я такой вот, что я могу достичь этого совершенства и стать почти равным Богу.
А есть это такие, получается, которые... полное доверие, полное, абсолютное доверие. Что бы ни случилось, непривязанность к результату.
Предание. Это вот самое, наверное, правильное слово, которое будет включать уже в себя все остальные и доверие, и уверенность, и там, ну, еще какие-нибудь можно подобрать синонимы. Это предание Богу. И что такое предание? Это вот как малыш, который, Шрила Прабхупада, это пример приводит, когда малыш, он хочет перейти дорогу и боится. И он подходит к взрослому, берет за руку, да, и «переведи меня». И взрослый берет, этот малыш на самом деле в этот момент он полностью зависит от старшего, от взрослого. И вот это предание. И когда есть этот элемент этого предания, то тогда Кришна, он берет на себя абсолютную заботу. И именно об этом он говорит в 18 главе «Сарва дарнан паритяджа мам экам шаранам враджа». То есть он говорит: «Предайся мне». Вот об этом состоянии, об этом умонастроении говорит Кришна. И именно это умонастроение, оно делает, переводит нашу духовную практику в чистое состояние бхакти. То есть делает вот такой беспримесной, где уже нет ничего, где этот ребенок, он уже не полагается на свои силы, на какие-то свои возможности, способности, на свою какую-то интуицию или там, знаете, прыткость. Нет. Он просто взял и предался на 100%. Это то, что ждет Кришна. И когда это происходит, вот как раз это то, что нас подводит под абсолютную юрисдикцию и защиту Кришны. И вот это как раз и есть то бхакти. И результат можно достичь этот же. Как Гоп-Кумар, в конце концов, ну, он нашел того, кто больше всех предан и кто больше всех любит Кришну. Но как раз это все, вот этот процесс бхакти, он работает вот на этом принципе предания. И вот это вот слово о ананьях-четах указывает на то, что все желания преданного, практикующего чистую бхакти, они сосредоточены на Кришне. То есть все желания, он полностью предается. И это то, что вот как раз ну, делает этот мотив, о котором вы говорите, да, он нивелирует этот мотив. Ну, в смысле, негативную сторону этого мотива. То есть я говорю Кришне, я заявляю: «Кришна, я хочу, но пусть будет так или пусть сбудется твоя сладкая воля. Неважно, что я хочу. Я хотел бы предаться твоим лотосным стопам, но пусть сбудется твоя сладкая воля». Это то, о чем говорит сам Господь Чайтанья. И он говорит: «Может быть, я-то хочу вступить с тобой, да, вот в лилы Вриндавана, но это, что называется, ты обнимешь меня, а может быть, ты пнешь меня, и я готов и на это». Это тоже абсолютное предание. И Кришна может это сделать, чтобы испытать нашу преданность, нашу веру, нашу вот эту вот чистую от каких-то своих мотивов. Вот эту вот задачу, которую мы ставим перед Богом. Я хочу предаться, я хочу вернуться к тебе. И Бог будет проверять. И вот это вот то, что делает этот мотив, как бы нивелирует это. То есть это уже перестает быть нашим чувственным наслаждением. Это становится заботой Бога, а мы полностью предавшиеся души, даже если у нас есть это желание изначально, мы хотим к Богу. И, ну вот так это происходит. И вот чистый преданный, он не стремится попасть на райские планеты или освободиться из материального плена, погрузившись в брахмаджоти. И у него нет никаких корыстных желаний. В читании Чаритамрити чистый преданный описан словом «нишкама». Это значит, что у него этот преданный, он не желает для себя самого ничего. И вот только так, говорит Шрила Прабхупада, можно обрести истинный покой, которого никогда не найдут те, кто стремится к личной выгоде. И вот эта вот личная выгода, это как раз, пусть даже капелька там будет, но она рано или поздно о себе скажет. Личная выгода. По-моему, Инна, вы же, да, задавали вопрос, что из брахмаджоти можно ли вернуться?
Да, помните, да, в прошлой передаче как раз.
Угу. Это как раз вот об этом речь. То есть, если есть какой-то корыстный мотивчик, то он не позволит вам вот вступить вот в эту сферу отношений с Кришной, которая, собственно, призывает чистое бхакти, которая провозглашает и, ну, скажем, позиционирует как девиз, что ли. Вступить надо вот в самую близкую, на самую близкую территорию Бога в эти основные 5 рас. Это, ну, Шанта раса, ну, в конце концов, Матхурия раса. И это возможно только если не будет личной выгоды. будет какая-то капелька личной выгоды, значит, вы где-то споткнетесь. И рано или поздно, ну, скорее всего, будете вынуждены разобраться с этим. Но на это опять уходит время. Будете вынуждены, пропья пуня, критам лакам, как говорит Кришна, вернуться в материальный мир. Вернуться, скажем, доточить, выковырить эту занозу и милости просим. Но это опять какие-то рождения, старение, болезнь, смерть и новая опасность. И вот гьяна-йоги, карма-йоги и даже хатха-йоги преследуют корыстные интересы, о которых вот мы только что и говорили. Но у совершенного преданного есть только одно желание – это доставить удовольствие Верховному Господу.
Вы знаете, здесь, наверное, будет уместна одна притча, я ее, к сожалению, вот дословно не помню, но суть такова, что один мудрец, его как-то спросили, вот, ну как же ты так вот сильно любишь Бога, а если он тебя в ад пошлет, да? Он говорит, ну ничего, я возьмусь за его плечо, или вот как-то он так интересно там описал, или вот схвачусь за его штанину, да, и буду там в аду вот держать за его штанину. И вот так вот описалось замечательно, да, вот эта преданность. Неважно, где я, да хоть в аду, но главное, что вот, вот штанина Бога здесь со мной.
Это, по-моему, тоже есть история. Если не ошибаюсь, это, по-моему, Судама и Брахмана. Это в Шримад Бхагава там описано. Это Судама Брахман, это был одноклассник Кришны. Когда Кришна приходил в этот мир, вот он обучался в Гурукуле, и они были в одном классе, обучались у духовного учителя. И уже когда выросли, и Судама Брахман, он был абсолютно преданной душой Кришне. Но жил очень бедно. Ну, мы знаем тоже из Шримад Бхагава, там, что мать Лакшми, она, как это сказать помягче, не очень благоволит к брахманам, потому что один из брахманов взял и пнул когда-то, чтобы проверить, кто же из трех управляющих божеств в этом мире, какие-то божества, да, те, кто управляет различными гунами, три основных божества — это Брахма, Шива и Вишну. И вот полубоги когда-то спорили, кто же из них более, ну, является верховным. Не более верховным, а кто из них является верховным. И вот я уже не помню, кого они там послали. В общем, послали посланца, чтобы проверить. И сперва он пришел к Шиве, и, по-моему, они родственники. И когда Шива увидел его, и Шива это поднялся, захотел его обнять, а он сказал, фу-фу-фу, не подходи ко мне, ты весь в золе, ты какой-то грязный, немытый. Ну, знаете, так проверять начал Господа Шива. И, ну, и чем вызвал гнев Шивы. Ну, то есть, ну, так сказать, проверял так. Пришел к Браме, и что же он сделал? Я не помню, как-то с Брахмой там, ну, тоже, в общем, проверку устроил, и Брахма тоже так. А, то ли не выразил почтения Господу Брахме, то ли не поклонился, а это был его отец. То есть он пришел к своему отцу. Шива его брат, да. И Шиве не понравилось, что он так его обозвал, что ты грязный ходишь. Ну, мы знаем, что Шива, он совершает постоянно аскезы, он ну, посыпает себя пеплом в том числе. И вот он говорит, фу-фу, отойди от меня, не буду тебя обнимать. Пришел к Брахме, он не выразил ему почтения, и Брахма, он сдержал гнев, ну так, ну было видно, что ему это очень не понравилось. Ну и потом он пришел к третьему, он пришел к Вишну. И Вишну в это время возлежал там где-то, ну, знаете, на ковре возлежит, и он, а Лакшми массирует ему стопы. И он подошел и как бы незаметно взял и пнул его в грудь. Ну вот так, знаете. И Вишну тут же соскочил и говорит, ой, да ты не ушиб ногу, да у меня грудь такая каменная, что ты, наверное, там мог себе пальчик ушибить, и давай массировать ему стопу. И это все было очень искренне. И, то есть Кришна, он ну, увидел, что к нему пришел возвышенный брахман, и он всегда защищает брахманическую культуру, и уж тем более брахманов. И вот он так отреагировал. А мы знаем, что ну, это три управляющих божества различными гунами. Скажем, Господь Шива, он управляет гуна невежества, заведует. Господь Брахма — гуна страсти, и поэтому вот он как-то сдержал свой гнев. А Шива вот так более очевидно проявил его. А Вишну, он отвечает за гуну благости. То есть вот он контролирует гуну благости. А гуна благости — это всегда благость, покой, умиротворение. Ничего не может у вас вывести из себя. И поэтому такая реакция. И вот полубоги поняли, что все-таки Вишну, он занимает более высокое положение. Но в тот момент Лакшми это не понравилось. То есть Вишну, он никак не отреагировал, даже вот так вот повел себя, но Лакшми это не понравилось. А мы знаем, что мать Лакшми, она одаривает благословениями, человек имеет деньги, да, или экономическое благополучие, зависит именно от нее. И она так, знаете, как это, ну, как говорят, зуб заточила на браманов. И с тех пор браманы не очень богаты, в общем, вот отсюда вот растут корни. И вот Судама Браман, он был очень бедный, и жена, ну, у него была жена, которой это не очень нравилось, и как любая женщина, она хотела иметь более такие благоприятные условия, она все ему просила. Ну, Кришна же, это ж, он сейчас царевич, он абсолютно истинно, сходи к нему, попроси у него что-нибудь. И вот Судама Браман, в конце концов, не выдержал такую вот семейную такую вот атмосферу. И он взял единственное, что у него было, он приготовил там какой-то рис там дробленый, в общем, такой очень, не очень высокого качества, потому что, ну, как с пустыми руками прийти к Кришне. И вот он пришел к нему, и Кришна задает ему вопрос. Когда он увидел, он бросился к нему, обнял его и говорит, ну что, как ты живешь? И вот то, что как раз мысли эту хотел сказать, все так как-то растянул. И Судама Браман говорит, слушай, Кришна, ну не надо нам тут вот это вот такие шутки устраивать, потому что я живу так, как ты этого хочешь на самом деле, поэтому ты лучше меня знаешь, как я живу. Вот это вот очень хорошая фраза, которая принадлежит Судаме Брамана. Он говорит, ты лучше меня знаешь, как я живу, потому что я живу так, как ты этого хочешь. То есть, вот это вот предание, то есть, и вот это вот положение, которое занимает преданный, это чистая бхакти, это предать себя абсолютно Богу. Вот. Ну вот, идем, наверное, дальше. Да? И вот отличительным признаком чистого преданного является как раз то, что он везде и всегда думает о Кришне. И никогда не забывает его. Это также это Бхакти Расамрита Синху, это утверждение, наверное, взято оттуда. Анукуляйся санкалпах, пратикуляйся варджанам. Это вот такое вот определение, что нужно всегда помнить о Кришне и никогда не забывать о нем. И казалось бы, ну, в чем логика? Вроде одно и то же. Нет. И вот как раз Рупа Госвами он описывает, что всегда помнить, это означает прилагать усилия в той сфере, что нас приближает к Богу. То есть совершать какие-то усилия в духовной жизни. И никогда не забывать, это ничего не делать такого, что нас отдаляет от Бога. То есть, другими словами, принять все благоприятное и отвергнуть все неблагоприятное. И вот это отличительный признак чистого преданного. Он умеет с этим разобраться, что благоприятно, что неблагоприятно, что-то принять, что-то отвергнуть. И для чистого преданного не существует никаких препятствий. Где бы он ни находился, в каких бы обстоятельствах ни пребывал, он всегда находится вот в этом состоянии анукуляйся санкалпах, пратикуляйся варджанам. Всегда помнит о Кришне и никогда не забывает о нем. И вот некоторые считают, что преданный должен оставаться в каком-то святом месте, такой как Вриндаван или любое другое, есть много других святых мест, там Навадвипа, да, ну, есть разные. Слава Богу, Матушка-Земля, она, ну, достаточно тут святых мест, вот, где воплощался Господь, где проходили лилы Бога. Но чистый преданный, он может жить где угодно. И неважно это, хоть в аду, вот как вот в этой истории, которую Инна вы напомнили, что в ад пойду, но все равно ухвачусь за Кришну и все равно где-то буду рядом с Кришной. Вот. И потому что преданный, он своим фактом бытия, своей жизнью, и как говорит Господь Брама, и вот мы уже сегодня в передаче говорили, что мы на самом деле живем в духовной реальности, но у нас на глазах катаракта. Шрила Прабхупаде частенько задавали этот вопрос, что покажите мне Бога. Он говорит, ну как я вам могу показать, если вы слепой? То есть если человек, ну, слепой, у него катаракта, он болен катаракта, он не может видеть. Поэтому нужно избавиться от этой болезни. И если вы избавитесь от этой болезни, вы здесь, будучи здесь, вот находиться в этом материальном мире, и вот Шриша Панишат говорит, что даже этот материальный мир, он находится в духовной реальности. Как же этот стих-то? «Клишот дикарарас тишам, авьякта сакта читасам», Кришна говорит. И вот это, если я не ошибаюсь, авьякта сакта читасам, это то, что это все пронизывает. Кришна говорит, я пронизываю все. То есть все пронизывает, все бытие пронизано Кришной. И вот это вот как раз Авьякта Сакта Читасама, об этом и говорится. И даже находясь здесь, человек может увидеть эту реальность, если он скинет с себя вот этот покров обусловленности или эгоистический этот покров. И то, чему учат различные виды йоги, в конечном счете, вот бхакти-йога, она ну, максимально к этому приближает и дает этот шанс, карт-бланш такой. И тогда, избавляясь от катаракты, вы увидите Бога. То есть, и вот преданный, чистый преданный, он уже живет, он везде видит Бога. Таково вот положение чистого преданного, что где бы он ни находился, в раю или в аду, это не важно, он везде видит, видит проявление Бога, потому что духовная реальность, она пронизывает просто вот все, что вокруг нас. И такой преданный, он создает вокруг себя эту атмосферу. И вот Шри-Адвайта, по чьей милости, собственно, пришел Господь Чайтанья, вот этого последнего воплощения Бога, сказал однажды Господу Чайтанья: «О Господь, там, где ты, там Вриндава». И вот слово «сататам» и «нитяшага», которое использует здесь Кришна, это всегда и постоянно, каждый день. И указывает в этом стихе на то, что чистый преданный все время помнит Кришну и сосредоточен, думает о нем. И это означает, что там находится как раз Вриндаван, потому что Кришна там, где о нем думает, где его прославляет, где ну, общается при его преданный. Кришна обязательно там будет. И таковы качества чистого преданного, таково вот могущество бхакти. И то, что чистый преданный, он прям призывает обитель Бога в свое окружение, в свою вот... Ну, в том месте, где он пребывает. И вот бхакти-йога — это система йоги, которой Гита отдает предпочтение перед всеми другими видами йоги. Существует 5 типов бхакти-йогов, то есть уже в бхакти-йоге есть определенные градации, и мы уже много говорили, это 5 основных рас, которые развивают преданные Бога в отношениях с Кришной. Это шанта-бхакти, это преданные, которые находятся в нейтральных отношениях с Кришной, дася-бхакти, преданные, связанные с Господом, отношения слуги и господина, сакья-бхакти, это преданные, которые общаются с Господом как друзья. Вацаля бхакти — это которые заботятся о Кришне и выступают в роли отца или матери. И мадхурик бхакти — это преданные, которые относятся к Кришне как к своему возлюбленному. И вот чистый преданный, в каком бы он из этих типов, какому бы он типу ни принадлежал, он постоянно служит Кришне с трансцендентной любовью и никогда не забывает его. Поэтому он без труда достигает обители Бога. То есть фактически он уже живет в обители Бога, он уже живет в этой реальности и видит во всем Бога. И как чистый преданный ни на мгновение не забывает Верховного Господа, так и Кришна никогда не забывает о своем преданном. И это великая милость, которую достаивается каждый, кто идет путем сознания Кришны. То есть вот путем бхакти-йоги, и которая, конечно же, в основе имеет свое повторение святого имени. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. И этой мантрой также Шрила Прабхупада заканчивает комментарий к этому стиху. Ну и мы, в общем-то, тоже, наверное, заканчиваем.
Ананда Киртана, если позволите, в заключение нашей передачи я попрошу вас прокомментировать вопрос нашего радиослушателя. Артем написал нам в чат. Скажите, что говорила его божественная милость Бхактивиданта Свами Прабхупада о том, в каком количестве в день предпочтительнее изучать священные писания? Скажем, Бхагавадгиту, первую главу, первую шлоку, или же как-то иначе? Вот такой вопрос.
Добрый день, Артём. Прекрасный вопрос. Шрила Прабхупада, когда задавали подобные вопросы, я бесконечное количество раз слышал ответ на него, как отвечает наш ачарья, как сам Шрила Прабхупада отвечает. Он говорит: это как леденец. Вот откуда бы вы его ни лизнете, с какой стороны, он будет сладкий. Отсюда или отсюда, снизу, сверху. И в этом прелесть. Но, конечно же, есть какие-то рекомендации. И вот рекомендация такова, что, безусловно, что лучше читать с самого начала, и как Шрила Прабхупада, как он говорил, чтобы вы... Ну, мы находимся, на самом деле, в ужасном мире. Ведь и в чем его ужас-то? Особенно вот нынешнее время, Кали-Юги, и эпоха информационного мира. И обратная сторона Dark Side of the Moon, да, обратная сторона Луны, обратная сторона вот этого информационного мира, такая темная сторона, это то, что на нас валится бесконечное количество какой-то информации. Бесконечное, просто куда вы ни посмотрите. Вы открываете телефон, и уже во всех наших модных телефонах выскакивает какая-то реклама. Какое бы приложение ни открыли, обязательно какая-то реклама. Повернете голову налево, выглянете с окна, вы увидите какую-то рекламу. Поставили на детской площадке качельки, на этих качельках какая-то реклама. Выходите из подъезда, на дверях приклеена какая-то реклама. То есть это информационный мир. И 24 часа или нет, но вот все наше сознательное какое-то пребывание в состоянии какого-то осознанности, да, то есть когда мы не спим, то на нас валится шквал информации. И это беда. И вот как-то в этом во всем, а прибавьте сюда еще, что нам нужно прилагать какие-то усилия, и, как мы уже говорили, и на работу ходить, деньги зарабатывать, это и общение помимо всего, и мало времени, и устаешь, и в конце концов, что с этим делать? И Прабхупада говорит, вот в такое время нам нужно какое-то сильное лекарство. То есть что-то нам нужно из этих 24 часов в сутки откусить какое-то время, при котором, если мы уделим это время, то мы сможем потом весь день противостоять вот этому шквалу того, что валится на нас в виде попыток навязать нам чувственное наслаждение в этом мире, а значит, и привязать и оставить нас здесь. И он советовал, он говорит, 2 часа в день читайте мои книги. Как минимум. То есть Прабхупада не был минималистом, но прекрасно он, и когда он устанавливал количество кругов для своих западных учеников, но Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что тот, кто читает 64 круга, он падший. 64 круга – это на четках повторение святого имени, вот той мантры, которую мы уже прочитали, Хари Кришна мантры. И Прабхупада, он там сперва сократил, сперва 64, видит, что ну, не успевает. Люди в западном мире, у них столько забот, хлопот, таких вот, которых, ну, объективных. От них не отмахнешься, мы уже находимся в этом состоянии, не успевает отчитывать, потому что в среднем круг уходит, ну, у всех по-разному, ну, пусть там, в среднем, пусть это будет 7-8 минут, но умножьте на 64, все равно большая цифра получается. И в конце концов он сократил и говорит, уже меньше не могу, меньше 16 кругов. То есть минимум 16 кругов, если есть возможность, значит больше. Минимум повторение, изучение книг 2 часа. И какое-то практическое служение. То есть вы должны найти в своей жизни какое-то время, чтобы общаться с преданными, приходить в храм, там, ну, пусть это будет там, одноразовая воскресная программа, но должно быть какое-то общение и какое-то служение. То есть что-то практически совершать для Бога. Вот налаживать личные отношения, то есть что-то лично делать для Бога, а не только у Него брать все это время. И если мы будем жить по этой формуле, что мы будем, скажем, вот начнем с Бхагавадгиты, там, сперва Бхагавадгита, потом Шримад Бхагаватам, потом читание Чаритамрита, ну вот в такой последовательности вот эти Махабиг, большие книги, большие произведения рекомендуется читать. Есть много других книг, таких там «Наука самосознания», «Легкое путешествие на другие планеты», много книг, которые основаны на лекциях Шрилы Прабхупады. То есть всему это может место быть. То есть если вот идет, знаете, как на сердце, там Шри Шопанишат. Вот у меня есть человек, который, ну, трудно сказать, что он преданный, но вот он когда-то попалась ему в руки Шри Шопанишат, он прочитал ее, и все. И он всегда помнит о Кришне, и всегда ходит с этой книгой. Он не встречается с преданными, он ведет не весь какую жизнь, но это так его вот поразило, ну, поразило, ворвалась просто эта книга в его жизнь, изменила, наверное, жизнь наверняка. То есть, может и так произойти, но рекомендуется так. Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам, читание Чаритамрита. 2 часа в день, и минимум 16 кругов, и какое-то практическое служение для Кришны. Если вы будете так поступать, Артём, то все будет у вас хорошо.
Спасибо, Артём, большое за ваш вопрос. Ананда Киртан, спасибо огромное за беседу. Дорогие друзья, вы слушали передачу «Священная земля». Мы читали Бхагавадгиту. Продолжим на следующей неделе.
Большое всем спасибо. Хари Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. «Священная земля».